Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Что в имени тебе моем?» — спрашивал лирический герой Пушкина и скорбно замечал: «Оно умрет, как шум печальный». Дескать, что имя — всего лишь звук сотрясания воздуха. И все же завершается стихотворение другим: «Но в день печали, в тишине, произнеси его тоскуя, скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я». Все-таки имя не просто сотрясание воздуха. Оно в каком-то смысле равно, тождественно самому человеку. Другой писатель, Франц Кафка, уже в 20 веке показывал распад человеческой личности, лишая своего героя имени. Нет имени – нет человека. Но имя еще и религиозная категория, а может быть, в первую очередь религиозная. Бог даровал Адаму способность называть животных, то есть прозревать суть вещей, определять их, давая имя. А размышления об имени Бога, о том, каким словом и почему человек Бога называет и к нему обращается, это целое богословское направление. Но, как замечает наш первый на сегодня собеседник, все это не просто высокое философствование. Это имеет прямое отношение к живому, повседневному опыту веры каждого отдельного человека. Проще говоря, это касается молитвы, в которой человек к Богу и обращается. Выдающийся пастор 20 века, митрополит Антоний Сурожский, в своей беседе сопоставляет общение человека с Богом и общение человека с человеком. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника бесед митрополита Антония Сурожского «Учитесь молиться», фрагмент главы «Скажи мне свое имя».
Молитва есть отношение, встреча, средство и путь к взаимоотношениям с живым Богом. В какой-то момент эта взаимосвязь оживает. А поскольку это вопрос взаимоотношений, я хочу начать с чего-то, что в равной мере касается и молитвы, и человеческих отношений. Отношения становятся личными и живыми, когда начинаешь выделять человека из толпы. Иначе говоря, когда этот человек становится единственным в своем роде, когда он перестает быть безликим анонимом. Кто-то употребил выражение «анонимное общество», когда вместо имени и фамилии, свойств и личности нас определяют собирательными терминами, вроде «налогоплательщики» и тому подобное. Во взаимоотношениях между людьми очень часто качествует элемент анонимности – «они». Мы говорим в третьем лице, когда чувствуем, что один человек легко может быть заменен другим, потому что отношение строится функционально, а не лично. И данная функция может быть заполнена кем-то другим, тогда как данная личность никем заменена не может быть. На языках, кроме английского, я бы сказал, что взаимоотношения становятся реальными с момента, когда начинаешь думать о человеке в категориях «ты», вместо того, чтобы думать о нем в категориях «вы». Это не требует перемены языка, это перемена внутренняя. Вы прекрасно знаете, я уверен, что можно иметь с кем-либо отношение «я и ты» или же «я и оно». Так вот, молитва оживает, когда вместо того, чтобы думать о Боге далеком, Он всемогущий и так далее, начинаешь думать о Нем на «ты». Когда отношение из третьего лица переходит в первое и второе лицо. Возьмите, например, книгу Иова, где налицо конфликт. Возьмите множество других примеров из Священного Писания и из жизни, из житий святых и из жизни грешников, где присутствует напряжение и страстное противостояние. Это всегда личное явление. Молитвы нет, пока взаимоотношения настороженные, сдержанные, холодные, пока между нами и Богом есть церемонность, пока мы не можем говорить с Ним, пока нам требуется длинная и сложная череда слов и действий. Но наступает мгновение, когда мы вдруг прорвемся сквозь все это и говорим в первом и втором лице. Мы говорим «я» и ожидаем, что Бог – ты. Не множественное учтивое «вы», но единственное и неповторимое «ты». Есть и еще одно в теплых человеческих отношениях. Это когда мы нащупываем, подыскиваем, как называть человека. Я не имею в виду фамилию без особого содержания, но момент, когда мы начинаем прозревать, каким образом человек и имя связаны. Вы, наверное, знаете, насколько личным, в положительном, но также и в отрицательном смысле, может быть прозвище, кличка. Прозвище может раздавить тебя, вычеркнуть из жизни, разрушить все, что есть между двумя людьми. Но оно же может быть именем, которое употребляют только двое или очень небольшой круг людей, так глубоко и тесно связанных друг с другом, что это прозвище для них полно смысла, поскольку оно предельно лично. В каком-то смысле, чем оно абсурднее, тем оно и более лично, потому что никто другой, кроме тебя, его бы не придумал. Существуют также фамилии. Фамилия часто кажется нам отчужденной, каким-то общим определением вроде человечества. Столь многие носят одну фамилию. И вместе с тем, если присмотреться к фамилии более внимательно, в порядке человеческих взаимоотношений, можно вдруг понять, что фамилия есть знак общности. Из поколения в поколение, в глубинах истории, люди нашей крови, чья жизнь в наших костях, в нашей наследственности, в нашей психике, носили эту же фамилию, и она связывает нас, уходя очень далеко в прошлое, с поколениями людей, и, вероятно, будет связывать нас в будущем с другими поколениями, а через разнообразные узы браков и семьи сплетет широкую ткань людей, глубоко связанных друг с другом. Если вместо того, чтобы думать о фамилии, подумать о наследственности, о генеалогии, не это ли самое мы находим в двух Евангелиях по отношению ко Христу? Не на это ли именно указывает его родословное? Связь от поколения к поколению конкретных реальных людей. Так что к фамилии можно относиться с огромным интересом, потому что она содержит все наше прошлое в одном слове. И если подумать о других людях в таких категориях, то даже самые фамилии могут ожить. В отличие от прозвища, выражающего неповторимость человека и неповторимость наших с ним отношений, фамилия через этого неповторимого человека нас вдруг связывает с целым миром людей. Существует также то имя, которое дается нам при крещении. Этим именем Бог приобретает себе человека. Нареченное при крещении имя связывает человека с Богом, потому что, получая его, человек умирает со Христом и вновь восстает с Ним. Но это имя тоже связывает нас с целым рядом людей, которые носили то же самое имя, и прежде всего с тем человеком, кто сделал это языческое имя христианским именем, с первым святым, который внес это имя в церковь. Есть у нас еще одно имя, которого мы не знаем. Вспомните отрывок из книги Откровения, где сказано, что в грядущем царстве каждый получит белый камень, и на этом камне написано его имя, и это имя известно только Богу и тому, кто его получает. Это не кличка, не фамилия, не имя, полученное при крещении. Это имя, слово, совершенно тождественное нам, совпадающее с нами. Оно есть мы. Можно было бы почти сказать, что это то слово, которое произнес Бог, когда возжелал нас в бытие. Оно мы, и мы оно. Это имя определяет нашу абсолютную и неповторимую единственность по отношению к Богу. Никто не может знать этого имени, так же, как никто в конечном счете не может так знать нас, как знает Бог. И вместе с тем из этого имени проистекает все остальное, что может быть познано о нас. Вы, может быть, удивитесь, почему я такое внимание обращаю на имена. Я это делаю потому, что наша молитва отчасти относится непосредственно к Богу и составляет нашу личную связь с Ним. Но отчасти молитва – наша связь со всем внешним миром. И молясь друг о друге, молясь о всем мире, мы приносим Богу имена и ничего больше. Но эти имена или полны смысла, или же бессодержательны, смотря по обстоятельствам, смотря по тому, можем мы или не можем осознать глубину того, что произносим. Если мы называем людей Богу без осмысления данного имени, произнося его как ярлык, не имеющий глубины, то отношения наши очень недорого стоят. Если же мы произносим имя с какой-то долей того содержания, которое я очень кратко попытался изложить, тогда наша молитва не только приносит человека Богу, как бы на открытых ладонях, но и связывает нас с Ним глубиной. Не сострадания, не любви, но тождества, общности, солидарности совсем другого качества. Это справедливо также и в другом направлении. Если мы не можем найти для Бога точного имени, то у нас нет свободного, реального, радостного, открытого приступа к Нему. До тех пор, пока нам приходится обращаться к Богу формальными наименованиями, вроде «Всевышний», «Господь Бог», отмечая как бы Его категорию, делая из обращения анонимный собирательный термин, мы не можем употреблять это слово как личное имя. Но в какие-то моменты у духовных писателей, например, прорывается обращение, имеющее качество прозвища, кличка, слово, которое никто другой не сумел бы произнести ни при каких обстоятельствах, слово, стоящее на грани возможного и невозможного, и которое возможно произнести только потому, что существует реальное взаимоотношение. Вспомните Псалом, где вслед за более сдержанными формами обращения у Давида вдруг прорывается «Радость ты моя». В это мгновение весь Псалом оживает. Говоря «О ты, Господь наш, о Вседержитель» и тому подобное, мы как бы предлагаем Богу факты о Нем самом. Но когда прорвалось «Радость ты моя», это дело совсем другое. И когда можешь сказать Богу «О, радость!» или когда можешь сказать «О, боль моей жизни!» «О, ты, который в сердцевине моей жизни, как источник боли, как проблема, как камень преткновения!» Когда можешь обратиться к Нему остро, страстно, тогда установились взаимоотношения молитвы.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника бесед митрополита Антония Сурожского «Учитесь молиться». Фрагмент главы «Скажи мне свое имя». Мы сегодня размышляем об имени как религиозной категории и в том числе об имени Бога, о том, как человек средствами своего земного языка пытается мыслить о запредельном Боге и обращаться к Нему. «Да светится имя Твое» — это слова молитвы Господней, молитвы «Отче наш». Как понять эти слова? Давайте послушаем, что об этом говорил в одной из своих бесед известнейший пастор и проповедник XX века, протопресвитер Александр Шмеман.
Мы продолжаем сегодня толкование молитвы всех молитв, молитвы, которую сам Христос оставил своим ученикам в ответ на их просьбу «Научи нас молиться», и которая поэтому называется молитвой Господней. За радостным, торжественным и любовным обращением «Отче наш, иже еси на небесех» следует первое прошение, и оно звучит так: «Да светится имя Твое». О чем же молимся мы? чего просим, чего хотим, произнося эти слова. Что значит «светить имя Божие»? Я убежден, увы, что большинство верующих, говоря это, попросту не задумываются об этих словах. Что же касается неверующих, то они, наверное, только лишний раз пожимают плечами на эти непонятные, священные и таинственные словосочетания. «Да светится имя Твое». Святым, священным, издревле называл человек то, что он одновременно признавал стоящим над собою как высшую ценность, требующую почитания, признания, восхищения, благодарности, а вместе с тем и притягивающим к себе, вызывающим стремление к обладанию и близости. Мы говорим о священном чувстве Родины, о священной любви к родителям, о священном трепете перед красотой, совершенством, прекрасным. Священное – это, следовательно, высокое, чистое, требующее напряжения всего самого лучшего, лучших чувств, лучших стремлений, лучших надежд в человеке. И особенность всего того, что мы называем священным, в том как раз заключается, что оно требует от нас внутреннего, самоочевидным, свободным требованием не только просто признания, но и действия, но и жизни, согласной с этим признанием. Признание того, что 2 × 2 = 4, или того, что вода закипает при такой-то температуре, не делает нас ни лучше, ни хуже. В таком признании сходятся праведник и негодяй, глупый и умный, исключительный человек и посредственность. Но вот, если открылось нам священное, в виде будто красоты, будто нравственного совершенства, будто некой глубинной интуиции в сущность мира и жизни, открытие это немедленно чего-то требует от нас, что-то совершает в нас, к чему-то нас зовет, обязывает, влечет. Об этом так прекрасно и вместе так просто писал Пушкин в своем знаменитом стихотворении «Я помню чудное мгновение». Поэт забыл видение. Порыв бурь мятежный рассеял прежние мечты. Но вот, пишет Пушкин, душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Здесь описывается опыт священного как красоты. Этот опыт меняет всю жизнь, наполняет ее, как говорит Пушкин, и смыслом, и вдохновением, и радостью, и божеством. Религиозный опыт есть опыт священного в его самом чистом виде. Каждый, кому так или иначе дан этот опыт, знает, что он пронизывает собой всю жизнь, требует ее изменения и внутреннего преображения. Но он знает также и то, что стремление это наталкивается на инертность, слабость, мелочность нашего существа, и прежде всего на тот почти инстинктивный испуг человека перед священным, то есть возвышенным, чистым и божественным, испуг, о котором я уже говорил в прошлой моей беседе. Сердце и душа как будто ранены этим священным. В них зажигается это вдохновение, это стремление сделать всю жизнь сообразной с ним. Но вот, как говорит апостол Павел, находим мы в себе закон, противоборствующий этому стремлению. да светится имя Твое. Это вопль человека, увидевшего и познавшего Бога, и знающего, что только тут, в этом видении и в этом знании, и подлинная жизнь, и подлинное вдохновение, и подлинное счастье. Да светится имя Твое. Это значит, пусть все в мире, пусть прежде всего моя жизнь, мои дела, мое тело, мои слова будут отражением этого священного и небесного имени, которое открылось и даровано нам. Пусть станет снова жизнь восхождением к свету, трепетом, хвалой, силой добра. Пусть наполнено будет все божественным смыслом и божественной любовью. Да светится имя Твое. Но это также и вопль о помощи в этом трудном подвиге восхождения и преображения. Ибо со всех сторон обнимает нас, и в нас самих одолевает тьма, злоба, мелочность, поверхностность, суета. За каждым взлетом следует падение, за каждым усилием такой припадок слабости и уныния. Как горестно сказал когда-то Тютчев, жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет и не может. Опыт священного — это таинственное прикосновение мирам иным, это мимолетное видение чистой красоты, не легче, а труднее делает жизнь. И подчас завидовать начинаешь людям, просто и бодро живущим, погруженными в суету и мелочи жизни, без всякой внутренней борьбы. Однако, только в этой борьбе исполняет человек по-настоящему свое высокое призвание. Только тут, в этом усилии, в этих подъемах и падениях, становится он до конца человеком. И вот обо всем этом первое прошение молитвы Господней, такое короткое, такое одновременно и радостное, и трудное. Да светится имя Твое. Все лучшее во мне не только произносит эти слова, но и подлинно живет ими. Все лучшее во мне хочет новой жизни, жизни, которая светилась бы и горела, как священное пламя, сжигая всю нечистоту, все недостойное данного мне видения, тянущее меня вниз. Боже мой, как трудно это прошение! Какое бремя возложил на нас Христос, оставив его нам, открыв нам, что в нем единственно достойная и потому наипервейшая молитва наша к Богу. Как редко мы произносим эти слова, сознавая все это. И все-таки хорошо, что повторяем их снова и снова. Ибо только пока звучит в мире это «да светится имя Твое», пока не забыты эти слова, не могут окончательно расчеловечиться человек, до конца изменить тому, к чему призван и для чего создал его Бог. «Да светится имя Твое».
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».